Друзья, добрый вечер. Мы с большим удовольствием приветствуем всех, кто присоединяется к просмотру нашей сегодняшней трансляции. Традиционно мы выходим онлайн на двух YouTube-каналах, поэтому я сразу приветствую наших зрителей в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф и говорю вечер добрый всем тем, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. И очень надеюсь, что это будет не просто форма речи «вечер добрый», да, а что это действительно будет то, что нас сегодня будет сопровождать. Вы знаете, что это была очень непростая ночь и утро для Киева, Киевской области и еще для ряда украинских регионов, поэтому нам, как никогда, очень важно и нужно, чтобы все то, что мы сегодня будем обсуждать в прямом эфире, слышали люди по всему миру. Слышали те, кто выбирает свою власть, кто голосует, кто имеет право голоса, кто может, в конце концов, просто распространить правду о российско-украинской войне. Поэтому сегодня, как никогда, друзья, вся надежда на наших зрителей. Оставляйте свой лайк, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, комментируйте наш сегодняшний выпуск. Не забывайте, что все темы, которые я предлагаю к разговору Марку Фейгину, я точно так же их предлагаю и всем вам, поэтому заходите в секцию чата. Ну и отдельное приветствие, естественно, всем, кто нас смотрит в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. Ну и, естественно, весь этот час, без исключения, сегодня мы проведем в компании самого Марка. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена. Приветствую всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, и телеграм-канала Фейгин Лайф. Призываю вас всех подписываться на все эти ресурсы. Ну и еще раз всех приветствую.
Я предлагаю, Марк, чтобы мы с вами как раз начали с темы сегодняшнего обстрела. По последней информации, только в Киеве погибло 25 человек, уже 25 тел с разных разрушенных домов из-под завалов было уже достали. Ну и, соответственно, у нас есть и жертвы и в других украинских регионах, мы не ограничиваемся только Киевом. Это была достаточно масштабная масштабный обстрел. Мы говорим о том, что с каждым разом растет количество баллистических ракет, которые используются против нас. Дроны мы вроде как перехватываем практически все. С крылатыми ракетами тоже дело обстоит намного лучше. Но вот баллистика каждый раз нас подводит, и мы видим, как Путин сегодня побеждал спящих людей, безоружных людей, детей, женщин, стариков, в общем, все, как он любит. В России Песков заявил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достичь поставленных целей. Напомню, мы так, ну, как бы все эти годы просто от себя предполагаем, что это за цели. Президент Зеленский, естественно, сказал о том, что Москва ответит за то, что происходит, да, и было бы неплохо, чтобы Москва стала островом. Я от себя скажу, Марк, что ясное дело, вот не секрет, что сегодня прилетало по военным объектам. Ну, так не бывает, да, что вот они стреляли и не попали. Мы не они, мы не будем играть в эту игру. Естественно, где-то, тем более баллистика долетела, они попали. Но сказать о том, что они уничтожили все, что они достигли своих целей, невозможно. Все видели, как горит гостиница в центре Киева, все видели разрушенные дома, склады логистические новой почты и не только, разрушенный ресторан. То есть в очередной раз мы видим, как Россия очень долго, скрупулезно собирает эти ракеты. Это ракеты из-под ножа, это не из каких-то там старых сбережений. Для того, чтобы что? Вот что они достигли сегодняшним очередным обстрелом?
Ну, первое, да, это верный вывод о том, что паузы между обстрелами связаны именно с накоплением необходимого количества средств. И беспилотных, я имею в виду, дронов, но и ракет крылатых и баллистических. Они их действительно производят, накапливают, потому что если одна ракета, ее могут сбить. 10 сложнее, но могут. Больше начинаются проблемы для работы ПВО и так далее. Совершенно очевидно, поэтому необходимо накопление для того, чтобы выкинуть значительный ресурс, что-то долетит. Это первое. Второе. Объекты гражданские уничтожаются сознательно. Сознательно со стороны Москвы. Да, конечно, военные тоже. Но говорить о том, что попадают в гражданские объекты там случайно, или это как бы средства ПВО украинские работают и сбивают какие-то из средств и обломки их летят. Нет. Я останавливался в гостинице «Сити-отель» на Богдана Хмельницкого. Много-много раз. Вот последний раз тоже. Любимый мой ресторан на 15 этаже, так сказать, и так далее. Не надо мне рассказывать, что дрон, который влетел этой ночью в Сити-отель, в крышу, что это как-то он случайно зацепил на Богдана Хмельницкого Сити-отель. Нет. Нет. Я считаю, что это целенаправленное действие, равно как уничтожение с 9 по 6 этаж гражданского объекта, то есть где и погибли жители, которых вытаскивали из-под завалов, мертвых, живых и так далее. Почему он это делает? помимо военных объектов, ну, понятно, военную инфраструктуру уничтожать и так далее, ему важно продолжать запугивать, стращать, кошмарить украинские города. Ну, Киев понятно почему, потому что Киев – это столица и все вытекающее оттуда. Глядишь, да кого-то зацепишь. То есть он хочет чего? Он хочет, чтобы население взвыло, закричало, что, блин, мы уже не выдерживаем. Собственно, это, кстати, пропагандистские ресурсы, направленные Москвой, Москвой поддерживаемые, да, ну, то есть они фактически Москвой, ну, какой-нибудь телеграм-канал легитимный какой-нибудь, да, ну, я условно, я первый попавший сказал, это все ресурс, ну, понятно, это лубянские ресурсы, но я хочу еще раз подчеркнуть, что это все часть большой войны, еще информационной, пропагандистской и психологической, которую Москва ведет, потому что часто начинается, что, ну, все-таки объекты типа гражданской инфраструктуры – это издержки. Издержки, которые возникают по ходу. Да, такое, конечно, есть. Да, это никто не отрицает. Но вы никогда не докажете целенаправленность этих ударов. Неправда. Неправда. Именно этого он и добивается, чтобы население потребовало от власти в Киеве, украинское население, что мы просто не выдержим. Мы не хотим ложиться спать, гадая, вот человек, который погиб из этих там двух с половиной десятков, он же не знал, когда ложился спать. Он же не думал, что он не встанет, понимаете? Что он вот ночью погибнет. Конечно, не думал. Ну как, ну, он понимает, что идет война. Он понимает, что теоретически в его дом могут попасть. В смерть свою никто не верит. Ну, как бы постфактум об этом можно уже, как говорится, ну вот, не повезло, да? А для власти в Москве это абсолютно сознательно. Убить какого-то там, я не знаю, гражданина Киева, там, я не знаю, жителя Киева. Это целенаправленно. Они знают, что они в этот день кого-то из киевлян убьют. Ну и других городов, само собой. Они это знают. Они убивают сознательно в расчете на тот эффект, о котором я говорю выше. Третье. Как здесь поступить? Вот Зеленский говорит о мести. Ну, что справедливо и понятно, да, это первое чувство эмоциональное. А многие я голоса слышу, что вот, мол, типа, это повод для того, чтобы задуматься и остановиться, и уступить Москве. Такое тоже звучит. Во-первых, ну, давайте прямо говорить, Москва не удовлетворится никогда тем, что ей уступит. Даже вот сейчас, вот, здесь скажут, ну все, мы больше не выдерживаем, у нас люди гибнут, давайте мы вам отдадим Донецкую область. То, что вы просили, оккупированную часть. Знаете, что следующее прозвучит? Ну, начинайте отдавать. Начинайте. И, может быть, еще до даже ее отдачи. Ну, если войска начнут выходить, начнут какой-то процесс. А может, и после ее передачи. Они скажут, нет. А мы не это просили. Ты не понял. Это только часть. А теперь мы хотим Запорожье и Херсон.
Ну да, там же есть какое-то странное понятие Новороссия, сам Песков говорит. Донецкую область они забирают для старта переговоров. То есть это прелюдия, аппетайзер.
Да. Да. Это так они это понимают. Поэтому, когда кто-то питает иллюзии, да мы вот только отдадим и все. Или там деятели, там четыре области и все. Да не будет этого. Он же даже сказал о Сумской и Харьковской области. Мы, говорит, кордон создаем. Это вам за Курскую область. Вы же понимаете, предлоги-то найдутся. А потом скажут, нам и Черниговская нужна, и Киевская. А что ж, кордон надо, чтобы защищать ретрансляторы на территории Беларуси. Только дурак может считать, вот дебил, что это всего лишь раз и все. И на этом все заканчивается, и мир, и пляски, и так далее. Нет. Нет. Их цель как была, так и остается вся Украина. Чтобы ее просто не было. Чтобы народа такого не было. Чтобы это все было, как я часто говорю, маркиза Карабас. Понимаете? Чтобы это все его было. Дракон все поглотит. Чудовище это. И поэтому отступить сейчас, дать заднюю, там сказать, что ну да, мы больше не выдержим и соглашаемся на эти условия. Ну, ребят, дорогие, нет такого выхода. Его просто нет. Они не предлагают его. По сути, они этой невнятицей определенной, там и Новороссии, или там четыре области, или две области, Донбасс и Новороссия. Неважно. Ведь невнятность, она же есть. То дух анкориджа, то нет этого духа, то он испарился. Это как раз способ не брать на себя ни за что ответить. Вы просто освобождаете и все. И Киев освобождаете, мать городов русских. Понимаете? Вот для чего это делается. Поэтому, да, да, конечно, ответ будет. Давайте сразу об этом говорить. Да, будут гибнуть российские мирные жители. Я много раз об этом говорю. Целенаправленно это будет. Война слепа. Вот как это люди не поймут. Вот те, кто нас сейчас смотрит, там, в Москве, в Воронеже, я не знаю, там, в Курске смотрят, в Белгороде, они должны осознавать, что вы можете также не проснуться. Кто-то посчитает, что это цинично звучит, зверски звучит или там еще как. Но мы говорим о ясности войны, о ее определенности. Не надо питать иллюзии. Вы тоже можете умереть. Не потому, что даже только Украина захочет убить какое-то количество гражданских лиц. А вы меня простите, я не поручусь за человека, который нажимает шахет, дрон какой-нибудь украинский, да, что у него кто-то сейчас не погиб в этом подъезде, и он будет вот твердо держаться, значит, того, что нет, только военный объект. Не надо так думать. Война в этом смысле, она на такие вещи не так, чтобы сильно смотрит. Она на это закрывает. И гражданские жертвы, и с той, и с другой стороны, и с другой, подчеркиваю, стороны, с российской стороны, это такой же сопутствующий ущерб. И думать, что ну нас-то это не коснется. Вы же украинцы говорили, что ни в коем случае не будете гражданским объектом. Это вчера было. А сегодня так уже может не быть. Вот осознание этого должно привести к чему? Что население как раз России должно возмутиться. Должно что-то сделать. Мы уже даже не знаем, какой алгоритм ему предложить для того, чтобы войну остановить. Но это уже на вашей совести и ответственность. Никто, дядя, не прилетит вам и не поможет. Ощущение того, что пусть кто-то за нас плешивого, значит, устранит, нет, этого не будет. Ну, не будет этого. Все равно ответственность больше, меньше, такой же, любой степени придется понести. В том числе и за устранение этой людоедской власти в Кремле. Не получится отсидеться. Ну, никак вообще. Ну, нет такой опции. Добьемся мы того, что они это поймут? Ну, наверное, только после таких же ответных ударов. Ну, а не, ну, если гореть начнет. Вот сейчас высотку, например, на Котельнической сейчас летит вот, ракета. Ну, давайте пофантазируем. Херак и все. Ой, простите, летел там куда-то в объект навигационный, там, радиолокационный. Ну, и вот задело. И московская элита горит так и пылает. Ну, а что делать? Война, ну, а что делать? Ничего не поделаешь. Кто-то этого хочет, вот, живя там, в Москве сейчас, наслаждаясь жизнью. Спустились в Элизион или еще как-то. Ну, вот вы отдаете себе отчет. Вот я жил в гостинице «Сити-отель». То на 10-м, то на 20-м, да, то есть на 8-м этаже, он 15, ну, там фактически 16 этаж. Ресторан на 15-м. Чем помешал отель? Там люди жили.
Нет.
Надо убить именно. Надо вот взорвать, чтобы крыша горела. Знаете? Я жил в свое время в Альфа-Вите отеле. Часто останавливался. Именно жил целенаправленно. Раз 10-20, не знаю.
Да, это гостиница, куда прилетела ракета, наверное, в 23-м году.
Да, в 23-м. Ну, говорят, там рядом завод действительно вот этот приборный и так далее. Но через стенку. Но простите меня, Альфа-Вита была замечательная гостиница, так они ее, сука, разрушили.
Ну, она отстроена, уже отстроена.
Ну, аминь, как говорится. Я уверен, что я знаю и владельцев сети отелей, они все построят, они вложат деньги, они добросовестные люди. Это другой вопрос. Ну, только не надо мне рассказывать, что туда, ой, бля, случайно прилетело. Ничего случайно не прилетает. Но также и логично, что ответно тоже ничего случайно не прилетит. Как хотите относитесь к этому. Хотите так, хотите эдак. Вот и все.
Интересно, когда вы поднимаете вопрос, ну, риторический, конечно, по сути, поймут там или не поймут. Мне как-то под одной из трансляций, где я сказала, что и молчание, даже если вы не поддерживаете кремлевский режим, даже если вы выступаете против войны, но молчите и ничего не делаете, я не из тех, кто это толерует, и да-да, в России так сложно, так страшно поднять голову. Нет, я сказала, что россияне соучастники. На что кто-то пришел в комментарии и написал, что ну, если ты такая умная, то приедь к нам, значит, и свергни эту власть. Я говорю, ничего да себе! Дома не поубирать вам? Ну, то есть мы еще и это должны сделать?
Должны сделать. Нет, так а я вам сейчас больше скажу. Я это через раз слышу. Ну, от всяких псевдодоброжелателей и недоброжелателей. Они вроде как против Путина, вроде войны. А ты, говорит, приедь. Ну, один приехал уже. Алексей Анатольевич Навальный, мой знакомый, добрый товарищ по борьбе. Он приехал, и что? Вы сильно, так сказать, отреагировали? Ну, опять же, сейчас скажут, вот вы, блядь, там спрятались во Франции. Я с этим флажком мотал, значит, все нулевые, все десятые года, не выходил с болотной. Будучи в РНДС, потом в Солидарности, в Федеральной полиции, в бюро. Был соорганизатором всех этих митингов вместе с Московской Солидарностью и так далее. Где вы все были? Ну, как бы тогда надо было свергать. У нас 500 человек стояло. Мои коллеги не дадут соврать. А теперь говорят, нет, ты снова приедь и за нас нашу работу сделай. Ну, ребят, дорогие, так уже точно не получится. Так точно не выйдет. Ни американцы не приедут, ни инопланетяне, ни украинцы. Они приедут на пепелище. Да, вот на пепелище приедут, когда ничего не будет, ничего живого не будет. Может, и подойдут? Нет, здесь так уже не будет. Все. Эта опция закрылась. Более того, она закрылась навсегда. Надо признать эту трезвую, для вас, в общем, неумолимую мысль, что если кто-то и желает в России, если там здоровая часть осталась, которая желает это все исчерпать, кремлевскую власть, Путина, войну и так далее, то придется ценой, не побоюсь это сказать, ценой своей судьбы, своей жизни, ради своих детей, ради патриотического чувства. А если его нет, ну и аминь, как говорится, пусть ракеты летят. Вот что. Готово ли население России остановить, собственно, эту войну, чтобы и в них ракеты эти не летели? Ну, потому что война, штука обоюдная. Мы постоянно, я с первого дня это говорю. Ну, не будет такого. Эти стреляют, а вы такого не можете себе позволить. Украина же, она же не такая, она должна быть цивилизованная, прозападная, демократическая. Она ценить должна права даже вот таких людей, как россияне, которые типа заложники этой власти. Ну, ребят, дорогие, так не будет, вы не реалисты, вы не понимаете, как это работает. Война слепа, жертв она выбирает путем случайного подбора цифр. Как я часто употребляю пример, когда кирпич подбросили над толпой, кто-то точно попадет под этот кирпич. Не будет так, что мы все расступимся, разойдемся раньше времени, кто-то поймает головой вместо нас. Нет, нет. Так точно не будет. Никто никуда не приедет. Все. Закрылась эта тема. Никто и никуда. Ехать надо было раньше вам, а теперь уже все. Теперь уже надо самим. Все сам, своими руками. Вот, по-другому не будет, и пусть уже как бы эта тема снимется. Хотите пишите, хотите не пишите, но никто не приедет. Никто не приедет.
Не, ну, если хотите, это все-таки небольшая помощь от нас будет, но только не такая буквальная, без перехода границы и похода на Москву. Нужно отметить, что несмотря на то, что Москва бьет по нам и будет продолжать это делать столько, сколько сможет, мы наращиваем свои силы, и мы выходим на новый уровень ударов по России. Значит, Bloomberg вышел с заявлением, что Украина могла впервые применить по России свою баллистическую ракету. Это состоялось вчера. Такой вывод издание делает на основании сообщений Минобороны о сбитии оперативно-тактической ракеты большой дальности. Ну и Bloomberg, соответственно, отмечает, что Украина публично не подтверждала применение своих баллистических ракет. Я могу на 100% сказать, согласно своим источникам, это была первая украинская баллистическая ракета, которая полетела по территории Российской Федерации. Успешность, неуспешность оценить невозможно. То есть это, возможно, это был такой, знаете, как первый боевой тест и испытание этой ракеты в том числе. Но то, что называется такую яму от прилета, мы все-таки увидели. И, судя по всему, это действительно отличается от того объема взрывчатки, который несет дрон, это что-то намного более большое. Куда будет лететь баллистика, мы с вами приблизительно понимаем. Кстати, в этот раз она летела в Московскую область, может быть, в Москву, может быть, была сбита. Ну и на фоне этого The Economist пишет, что объявленная Зеленским 40-дневная кампания ударов – это попытка вынудить Россию к переговорам о завершении войны до августа. По мнению издания, срок выбран, потому что именно тогда Кремль будет решать, начать ли осенне-зимнее наступление или же заключать перемирие. Давайте разберемся, на что влияет украинская баллистика, которую Z-пропагандисты, военкоры давно обсуждают, и они понимают, что, ну окей, сейчас это НПЗ, с НПЗ могут покончить и начать, например, взяться за электростанции. Там мы же видели, как это работает.
Да. Значит, первое. Я вот помню, когда Фламинго обсуждали. А, нет никакого, говорит, Фламинго, вы Фейгин, украинский пропагандист. Причем я всегда очень осторожно об этом говорил. Я очень осторожно. Я никогда ничего не утверждал. Когда это будет, что, о, там, как, знаете, 10 сталинских ударов. Нет. Будет, будет, не будет, не будет. А почему у Украины не может быть крылатых ракет? Всегда я задавал риторически такой вопрос. Почему? Ну, потому что это только наши конструкторы. Это у нас производство, можете себе позволить. Хера лысенького. Мы живем в 21 веке. В 21 веке это могут себе позволить очень много кто. Тем более Украина, которая вот говорит, да нет, это вот под видом крылатых ракет передает западные ракеты. А какая разница? А какая разница? Ну, я думаю, что нет производства в Украине, но какая разница? Главный результат. Могут ли это быть баллистические ракеты с Западом, передаваемые в Украине под видом украинских? Да какая разница? Даже если так, и что? Ну и что? Вы хотите на себя попробовать, как это будет? А баллистические ракеты украинские точно есть. Точно есть. У меня тоже есть кое-какая информация. Оказывается, они испытывались в Турции. Их пытались сбивать С-300 и С-400, которые продавались в Турции. И их не смогли сбить. И в России уже есть эта информация. Они знают, что турки, как страна НАТО, предоставили полигоны для проверки, как это работает. Ну, опять же, если они не сбиваемы, баллистические ракеты, а высокая вероятность, что они действительно не сбиваемы теми средствами ПВО, которые у Москвы есть, то да, то да. Баллистические ракеты полетят. Вопрос, в каком объеме. Вот это очень важно. Это будет одна ракета, там, не знаю, в неделю или там две ракеты. Говорят, 10 ракет в месяц. Я этого не знаю. Это секрет. Никто этого не знает. Сколько Украины таких уже произведено ракет? Сколько будет произведено ракет? Куда они будут направлены? Но вот это должно пугать вообще московское, кремлевское руководство и так далее, что, слушайте, мы так вот дальше пойдем, а что следующее будет за баллистические ракеты? Ну что, понятно, что. Понятно, что. Ну, вот Финляндия же объявила уже. Скоро это объявит Эстония, Латвия, Литва. Что они готовы принимать ядерное оружие на своей территории. Там уже парламент вот голосует в Финляндии. В какой-то момент и Украина там проголосует парламент, Верховная Рада, что мы готовы принимать на своей территории ядерное оружие. А почему она не может этого делать? Я еще раз хочу подчеркнуть, еще раз хочу спросить, почему Украина не может это делать? Ее ограничивает конвенция, там меморандум. Что, правда, что ли? Что, серьезно? Вот после сегодняшнего обстрела домов и четверти 25 человек? Что, и все еще ограничивает? Что, серьезно? Кто, Трамп запретит? Или кто запретит? Трамп запретит, да? Трамп запретит? Ну, то есть я к тому, что где граница? Вот говорит, вот. Поднимается градус эскалации, если сейчас Украина ответит, то Москва же тоже ответит. Ну, погодите, вы должны отдавать себе отчет, вот такие риторические эксперты, которые еще берутся нас критиковать или обсуждать это в дискуссионном ключе. Во-первых, это законы войны. Вы, вам. Никогда это не бывает в одну сторону. При сопоставимости возможной, а пусть относительные потенциалов, все, если у тех дроны, у этих дронов, у тех ракет крылат, теперь и у тех ракет. Будут баллистические, значит, баллистические. Что, нет? По-моему, да. Тогда с этой точки зрения поднятие ставок в этой игре, оно больше опасно все-таки для Москвы. Они же еще всего того, что испытывает Украина, еще по-настоящему не испытывали. Вот мы назвали наш эфир про «Страна бензоколонка» и то, что там творится. Но и такого же никогда не было. Чтобы это было последствием войны, а не какое-нибудь скоротечное экономическое или другое ухудшение. Да нет. А так, чтобы в результате войны люди канистрами хуярились, блядь, на заправках. Вы меня извините за выражение. Где ж такой... А вы представляете, за хлеб будут вот так друг друга. Прям через отверстие прям прожигать будут друг друга. За хлеб.
Так это логично, потому что нет бензина, нет подвоза продуктов, нет логистики между регионами, невозможно собрать урожай. Это все звенья одной цепи.
Ну да, то есть вопрос только степени, вопрос арифметики, а не вопрос собственного качества. Есть места, куда вообще, это же Россия, это же вам, извините, не пешком не пройдешь. 12,5 тысяч квадратов, да? Как это ты сделаешь? Как это ты сделаешь? Миллион, точнее, квадратных километров и протяженность. Там без транспорта, без бензинчика, извините, на подводах ее не проедешь. Так будет это или нет? Ну, так если дальше так продолжится, почему же этому и не быть? Я вот просто риторический вопрос задаю. Поэтому поднятие ставок в этой игре – это не в пользу Москвы и не в пользу российского населения. И там, где звучат голоса, как мы должны терпеть, вы уже покончите, власть в России наша, родненькая, должна что-то предпринять. А что она может предпринять? Просто мне интересно. Всегда это балансирует на грани то ли атомную бомбу сбросить, ну то ли там Путина сбросить. Я не понимаю, что они хотят. То есть считать, что мы еще не воевали, есть какие-то волшебные средства, которые это могут остановить. Их нет, этих средств. Их нет. Ни средств ПВО, чтобы защититься. Недостаточного количества средств ударных, которые позволят, значит, полностью вывести потенциал из строя Украины. Этого же не будет. Они сами признают, что это суммируемый потенциал, который складывается не только из возможностей промышленных, ВПК, военных Украины, но и ее союзников. Ну да, ну да. Так как вы хотите? Так вам надо воевать со всей Европой? Ну начните уже наконец. Я вам специально проехал по точкам, где вы хотели бы войти. Ну начинайте, мы вас просим, умоляем, начинайте войну. Скорее все закончится с вами, понимаете? Попробуйте напасть на Европу, увидите, что будет. Когда в войну вступят 30 государств. Ну, нет уже иллюзий здесь. Поэтому на самом деле баллистика украинская, о которой вы спрашиваете, это элемент, собственно говоря, войны, которая не выигрывается Москвой. Но есть и другие элементы. Если война продолжится дальше, тогда не только не будет выигрываться, она будет проигрываться Москвой. С чудовищными для нее же последствиями. Ну, я считаю, что опять же, это моя оценка, чисто историческая, что с началом войны распад уже стал почти неминуем, а сейчас, вот к сегодняшнему 26-му году, к моменту 4,5 лет войны, мы можем уже даже прикидывать дату, когда это произойдет. Именно распад России по результатам этой войны. И здесь иллюзий питать не надо. Ну, люди прошаренные понимают это, а дурачки еще верят.
А? 30-е годы.
Я думаю, что, разумеется, это решающим образом зависит от присутствия Путина во власти, а тем самым отдаление некоторым от хаоса общего, хаоса власти, хаоса общества. Но да, я думаю, что в 30-х годах, вот за 30-е годы, Россия в том виде, который вы ее знаете, она не останется. Сложно судить, кто отпадет, там как Кавказ, как Китай поведет себя. Это отдельный вопрос. Но 30-е годы Россия может, скорее всего, не пережить. В том виде, в котором она существует сейчас. Может не пережить. Потому что все условия для этого уже практически созданы. Напряжение внутреннее растет. И вопрос дезинтеграции, центробежный вопрос, будет одним из ключевых.
Я, кстати, напомню, что в целом война, она непосредственно влияет и на саму экономику, поэтому, когда мы говорим про то, что страна-бензоколонка сломалась, это следствие, конечно, боевых действий, ударов по НПЗ, но это и в целом еще благосостояние страны в том числе, так, когда забираются рабочие силы, когда происходит бесконечная мобилизация, отток тех самых людей, тогда страдает и экономика в целом, о чем часто говорит сама Набиуллина. Нью-Йорк Таймс, The New York Times написал материал о том, что совокупные потери убитых и раненых военных России и Украины превысили 2 миллиона. Значит, я очень прошу, чтобы наши зрители не относились к этому как статистике. Это 2 миллиона, вы понимаете, как это дохрена людей, просто дохренища людей, которые были, естественно, убиты и ранены. Это не только вот смерти. Анализ основных, основанный на данных Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, оценивает потери России примерно в 1,4 миллиона человек. Украина от 500 тысяч до 600, 625 тысяч убитыми и ранеными. Авторы исследования также отмечают, что, несмотря на высокие потери, Россия сталкивается с замедлением наступления, ну а украинские атаки, в том числе с использованием наших беспилотников, переносят боевые действия на территорию России. Это то, что я очень часто люблю повторять, что количество не означает качество. У России может быть в разы больше мобилизованных, больше людей на фронте, но это не приносит им желаемого. Ну и мы так или иначе бесконечно говорим о том, что потенциально может быть еще одна большая волна мобилизации в России. Как так случилось, Марк, что нету никакой рефлексии на тему этих потерь? Нету политиков, депутатов, нет никого. Ну, я понимаю, что кто-то говорит, да ты что, они бы сказали, и вы за решетку отправились. Но да, в целом это же ваши люди, ваши, это же ваш русский мир. Вы же там прирастаете территориями, теряете 1,5 миллиона своих. И я уж там молчу о том, что нет никакой рефлексии по поводу этого в Кремле. То есть получается, что реально абсолютно атрофировано ощущение ужаса от этих потерь.
Ну, это феномен, конечно. Я уже много раз говорил, вот эта нечувствительность, отсутствие полной эмпатии, ну, эмпатия – это ладно. Нечувствительность вот к тому, что это действительно гигантские цифры. Я читал у некоторых, ну, дельных людей, они говорили о том, что их мозг вот нынешнего среднего россиянина не может охватить этого масштаба. То есть, ну, просто они не осознают этого. Это перепрошивка определенная, ну, то есть они от себя отгораживают эту мысль, потому что, ну, как бы меня не касается, я не сдохну, и ладно. Но часто это происходит и у тех, кто, собственно, потери-то понес, то есть, сказать, родители, там, близкие, кто-то по контракту, кого-то мобилизовали и так далее, и это ощущение, оно гонится из сознания, понимаете? Ну, так, придумать себе, что в 21 веке, спустя те самые 8 десятилетий после масштабнейшей Второй мировой войны, погибнут еще 2 миллиона за просто так? Просто потому, что Плешуеву стало скучно, и он захотел остаться мессией, значит, по собиранию русских земель? Ну, вот это да. В Украине, кстати, это ощущается очень конкретно. Гибель людей там ощущается предельно конкретно, ясно, из гуманистической, из социальной, из исторической. Со всех точек зрения. Вот я могу свидетельствовать, как человек, который часто в Украине бывает. Я лично могу это свидетельствовать. Это совершенно иное отношение к потере. Кто-то скажет, ну да, их там 140 миллионов, для них, ну что там, 1,5 миллиона не страшно. А для Украины страшно. Но я думаю, что это все зависит от человеческой жизни. Произошла деградация ощущения того, что человеческая жизнь, казалось бы, 21 век, порог высокий. То есть нужно ощутить, что неповторимая эта жизнь, ценность ее приравнена не только божественной, но и задача государства ее сохранять. Нет, произошла полная деградация ощущения, что это вообще является ценностью. Понимаете? Что ее надо сохранять, приумножать там, и так далее. Нет, нет такого. Есть совершенно другое, при котором, да, есть какой-то циничный эгоизм такой в степени, который доведен до предела. Ведь вот когда мы серьезно обсуждаем, что за машинку сдали детенка, отправили на... Он говорит, машину дали, да, вот есть. Две машины. Все говорят, что вы вот показываете? Унглыков каких-то. Это у Дефо, если кто читал, у Уильяма. Значит, у него герои Унглыки и другие там. Еху еще были такие. Ну, не важно. Не надо нам их, это вот не все такие. А я вот так, сдается мне, что абсолютно большинство. Ты ему скажешь, вот 1,5 миллиона, ты понимаешь, убито. Какая часть просто не поверит, это вся ваша пропаганда. А какая часть скажет, ну, как бы погибшие, ну, так мамки новых нарожают, мы тут хорошо живем, мы же это не чувствуем. Ну, погиб там в соседней улице мой одноклассник, еще бы. Ну, это же не я погиб. Вот до чего отсюда видимо. Все даже, как это не парадоксально, при Сталине этого ощущения не было. Все-таки какая-то коммунитарность, какой-то дух общий был. Может, он не выветрился из национального сознания, может, народы были такие гетерогенные, разные же народы были внутри СССР. Но было по-другому это отношение. Горе ощущалось предельно конкретно. То ли как-то они его демпфируют, это горе, то ли они, не знаю, психологически себя самозомбируют. Но страха, вот этой рефлексии, какого-то ощущения ужаса от этого, его нет. Его нет. Людей, которые могли бы сказать, а помните, что мы делаем? Ради чего? Ради кого? Как так? Понимаете? Ну, опять же, все спишут на страх. А что я? Вы хотите, чтобы меня тут же прикокнули? Чпок-чпок? Я не хочу. Поэтому и не буду об этом думать. Пойду пивка дерну. Вот, собственно говоря, причина, по которой, видимо, когда мы рассуждаем, ну, конечно, вот если на фронте там 100 тысяч поехали, ну, все, это ж вообще. А оно не работало. Помните? И 100, и 200, и 500. И мы должны честно признать, что еще 1 миллион погибнет. И вряд ли это точно станет фактором, который может отрезвить вообще какую-то среду. Неважно, во власти или в обществе и так далее. Я думаю, что нет такой арифметики больше. И поэтому, да, задача, которую ставит украинское руководство, что чем больше мы убьем военных, ну там Зеленский ставит эту задачу, Федоров, министр обороны, ну об этом на разных уровнях звучит, что мы будем развивать наши беспилотные системы, ударные средства и так далее, для того, чтобы убить как можно больше российских военных. 20 тысяч в месяц, 20, 30, 35, 40, 50 и так далее. Но это задача, сведшаяся просто к механическому истреблению, которое единственное и может просто оставить голым фронт. А не потому, что это может ужаснуть российское население. Мне кажется, и в Киеве это уже понимают. Мы с горечью должны констатировать, что ну, как бы на них это не производит впечатления. Ну, как, у кого же 30 тысяч за месяц? И ничего. Это районный центр. Я много раз говорю, что это районный центр в России. За один месяц раз и не стало районного центра. Населенного, наводненного, людьми, работниками, полувозрелыми, которые могли бы произвести на свет новых людей. Ну, ничего. Ну, и что подумаешь за месяц? Ха! Вот как бы доведенное до предела это ощущение, которое четвертью века путинского правления, оно укрепилось, возросло вот в то, что есть. Эти люди, к сожалению, большинство, я не говорю, что все, там есть какая-то часть, но она молчаливая, она в эскейпе, она ушла там в внутреннюю миграцию, она может ужасать, но тихо, не сообщает никому об этом. Но вот эти люди, они вряд ли на них произведут впечатление, если еще миллион убить или два. Вот в чем беда-то.
Я напомню, что в 2022 году нам казалось, что отметка в 50 тысяч, она будет шокирующей для России, потому что Генштаб только начал вести эту статистику, и мы каждый день показывали, что происходит на фронте. И мы через эти 50 тысяч переступили, а россияне переступили еще больше. И Валерий Залужный на тот момент, будучи главнокомандующим вооруженными силами Украины, он сам сказал, говорит, я признаю свою ошибку. Я недооценил в этом плане
россиян. Да, я помню это интервью.
Которым абсолютно все равно. А сегодня мы с вами говорим про 1,5 миллиона, и ничего не изменилось. И 50, и 1,5 не предел. Но есть еще одна очень интересная история, связанная с цифрами, социология. Гэллоп провел опрос с марта по май 2026 года среди россиян и подытожил, что 60% опрошенных считают, что экономическая ситуация в их городе или регионе ухудшается. Притом, смотрите, как интересно, май, да, мы сейчас с вами уже находимся в июле, то есть, по сути, этот опрос не затронул бензиновый кризис, который мы с вами активно обсуждаем. Конечно. Тем не менее, очень многие сказали, что все очень плохо, и в том числе говорили о том, как фиксируются новые цены, как растут тарифы, и не только, то есть это самый большой показатель за последнее время, как отмечают исследователи. Конечно, было бы интересно вот еще добавить месяц или полтора. А что тогда с этим делать? Значит, мы проговорили с вами, что бороться за свободу россияне не будут. Бороться Нет. за своих, восставать против мобилизации не будут. Все нормально, да? Даже в очередях сейчас они, да, дерутся, да, действительно устраиваются драки, но тем не менее. Но они фиксируют ухудшение уровня своей жизни. Так что будет просто падать этот уровень до бесконечности, нужно в очередной раз затянуть пояса, или есть у этого процесса какое-то дно?
Понимаете, мы вступили на почву неведомую, которая чистый эксперимент 21 века. Где, в какой точке это все должно рвануть, чтобы, ну, в общем, суммировалось все, что есть. Это и экономика. Знаете, как спор в свое время Шендерович его выдал между телевизором и холодильником. Что ж побеждает? Желудок или сознание, да, которое перепрошивает? Иногда кажется одно, иногда кажется другое. И нам вроде это должно как-то шибануть по мозгам, а потом что-то, да не, по этим мозгам уже хоть молотом по наковальне. Ну, хотя бы как бы вот хуже стало жизнь, это как-то должно сподвигнуть-то как-то. Да, внешне выглядит так, что, понимаете, у них порог один ощущение. И если, так сказать, возникает давление в степени непереносимой, там нет бензина, понимаете, все. Там действительно нету уже каких-то продуктов питания, нету работы, потому что без отсутствия бензина мы понимаем, что все остальные сферы там, социально-экономические страдают. Теоретически, чисто это должно произвести ну, какое-то впечатление на биомассу. Должно. Ну, потому что в противном случае дальше-то эта перспектива только хуже, а лучше-то не станет. Здесь все вместе. Это и удары украинских беспилотных систем, это и санкции, это экономическое давление. Оно тоже есть, конечно, да. Та же Европа, которая перекрывает вообще, возможно, пусть и логистики, и банковская финансовая сфера и так далее. Это все в какой-то момент где-то заходит на какой-то круг, и все. И все понимают, что ничего больше не работает. Ничего вообще нельзя сделать. Ровно поэтому, когда эксперты экономические, кто-то прогнозирует быстрый конец, кто-то медленный конец, кто-то стагнацию, кто-то рецессию окончательную, никто не попадает. Ни те, ни другие, ни третьи. С одной стороны, ресурс есть, резерв есть у Москвы, он еще есть. С другой стороны, он тает быстрее, чем это казалось. Гораздо быстрее. Потому что тебе надо не только оружие производить, да, и тратить деньги на войну, а они тратят 1 миллиард долларов в день. Тратили. Я не знаю, может, сейчас больше. 1 миллиард долларов в день. Украина тратит где-то, если где-то от 90 до 120 по году, ну, там все включает. Вот считайте. В 3-3,5 раза меньше. Украина тратит. Да? Но у нее не всегда получается там, до 120 миллиардов долларов дойти. Иногда это 90 ограничивается. А Москва получает 365. Ну, 365 миллиардов долларов в год тратит. Вот и считайте, прикидывайте, понимаете? Возможно, вероятно, что уже этих 365 миллиардов-то и нет. А механизм работает и заточен именно на такой объем. Чтобы тратить на войну именно столько, а меньше никак. А где-то это надо взять? А где это взять? Поэтому вот вопрос о том, что могут вообще ограбить население, забрать его вклады, ну, через банки. Там банкам надают ГКОшек и скажут, все, деньги сюда, а там в ЦБ то, что хранится, все, у вас больше ничего нет. То есть на бумажках-то написано, что у тебя вклад, а реально ты его получить не можешь. Возможно, это будет решающим фактом. Возможно. Подчеркиваю, возможно. Потому что это экономическая и социальная оценка. Политически она другая. Потому что такие эксперименты с населением уже проводили в свое время. Несколько реформ таких было. Рыжковская, Павловская. Но похоже, что они без реквизиции активов банков, да, которые созданы вкладчиками, по-моему, уже могут не обойтись. И к осени такое может случиться. Ну, а потом скажут, вы фантазируете. А как мы фантазируем? Вон Зюганов даже об этом сказал. Правда, потом по щелчку по команде забрал это обратно в рот, заявление, но, как говорится, не воробей. Все может быть, что это действительно обсуждается где-то. Деньги нужны, а где брать? А где брать? Но все-таки, я считаю, это то последнее, это как хлеб, который забрать. Карточки хлеб. Забрать его вклады. Он же ведь живет и думает, у меня все хорошо. У меня вклад есть. Я не пропаду. У меня еще там чуть-чуть в долларах что-то есть, еще что-то. А раз ему говорит, у тебя ничего нет, все, остынь. Возможно, это может сыграть решающую роль. Вот давайте так предположим. Опять же, с оговоркой на то, что пределы этого самоощущения, этого терпения, да, оно, видимо, все-таки более широкие границы имеет. Нам стоит осторожнее прогнозировать это. Вот давайте так скажем.
Сейчас российская власть принимает все возможные от себя действия и решения для того, чтобы бензиновый кризис погасить. Мы знаем, что это обращаются за бензином в Казахстан. Есть, значит, там история с Индией не только. Нужно успокоить народец, что все хорошо. Тем более, что осенью выборы. Мы с вами говорили о том, что это выборы без выборов, то есть это некое действие. Но все равно для власти почему-то важно, чтобы настроение у людей, знаете, было хорошее. Чтобы вот они пошли, делали. Да. Что они голосуют, дать им эту возможность подумать, что в их руках находится власть. Да. И тут, значит, на этом фоне появилось очень интересное заявление от депутата Госдумы, может быть, вы его знаете, Олег Матвеевичев, который сказал, что на парламентских выборах в России избирателям предстоит выбрать между Путиным и Зеленским. Иного не дано. Я, знаете, там за эти годы я не перестаюсь удивляться, ну, потому что мы же маленькие никчемные, нас не существует, нас придумал Ленин, и языка нету, и народа нет, и власть наша марионеточная, и управляют нами из Вашингтона. И как только нас не умножали на ноль, а теперь оказывается в большой, великой, огромной, могучей России выбор между клоуном, КВНщиком, наркоманом и аж целым Путиным. Значит, этот Олег Матвеевичев сказал, что, вот обращаясь к избирателям, здесь все предельно ясно. Недавно Зеленский дал понять, что мечтает о поражении Единой России на осенних выборах и сделает для этого все возможное. Перед российским избирателем, по сути, теперь стоит простой выбор, с кем он, с Путиным или Зеленским. Если с Путиным, голосуй за Единую Россию. А что, так все плохо?
Да. Теперь, что касается вот этого Матвеевича. Это пидорас. Ну, я могу искать другие эквиваленты, но это пидорас. Работавший у Суркова, типа политтехнологом, типа. Он там то Сталин призывал оправдывать, что за репрессии расстреливать либералов призывал. Ну, пидорас. Да, этот пидорас, значит, он отсосал всем. Ну, политтехнолог, понимаете? Его дело сосать. Вот этот сосоеб, значит...
Я прошу прощения. Теперь это самое любимое занятие в России, как вы знаете, на фоне бензинового кризиса.
Этот сосал до степени, что его сделали таки депутатом Единой России по списку. Ну, видимо, вместо вот этого мудака, которого иноагентом сделали, Маркова, который тоже почему-то называл себя, значит, политтехнологом, политологом. Интересно, где он вот сейчас, этот Марков? Вот сейчас скажешь Марков. Кто такой Марков? Ведь есть ствол с ученок. Да, я с ним даже в одном эфире сказал, я тебя убью. Прям был такой эфир там в свое время в России. Сказал, я тебя просто убью.
А я вот. Думаю, он прячется в Азербайджане.
А вы думаете, он в Азербайджане? Я вот не думаю. Знаю. А, вот так вот, да? Ну, хорошо. Нашли кого пригреть. Ну, да ладно. Ну, вот это такого уже, значит, помола, значит, обезьянка. Вот. Ну, большой мысли в этом нет. Значит, сказать, что, оказывается, Зеленский хочет поражения Единой России, в которой этот мудак состоит. Зеленский хочет поражения России. Хочу его испугать. В войне и во всем остальном. Мало того, Зеленский хочет разрушения России, распада ее. А у меня вопрос, а почему бы его этого не хотеть? Если вы напали и убили, там, как мы вот обсуждали, 500-600 тысяч украинцев. Почему Зеленскому не желать всего самого плохого России? Может быть, нам это не нравится кому-то, может еще что-то. Но почему ему этого не делать? Понятно, что это пропагандистский трюизм о том, что, значит, им придется, оказывается, выбираться между Путиным и Зеленским. Понятно, для того, чтобы в страшном выборе между проказой и чумой выбрать проказу, от которой можно вылечиться, или чумы, ну, неважно. Это в его такой интерпретации, что вы вот типа на Путина тянете, а вы знаете, какой выбор? Это не между Путиным эквивалент войны, и не войны, а выбор между уничтожением России, нашим врагом в лице президента Зеленского, противопоставленного врага, и, значит, Путин, какой бы он ни был. Вот что бы вы ни считали сейчас, сосая вот этот бензин, подсасывая, значит. Говорится это для этого. А по сути-то? Да, конечно, Путину важно, чтобы настроения были, скажем так, стабильными. Возмущение, но не критическое. Да? Для того, чтобы в любую минуту можно было как-то... Да-да-да-да. Чтобы Луниных было меньше. Понимаете? Это Лунин... Где сейчас этот Лунин? Ох, мне тут говорили. Вы ничего не понимаете, Лунин. Это все, все, все. Он сейчас дойдет. Он придет. Он скажет. Все за ним пойдут. Вот важно, чтобы их не было, Луниных. Ну, кого-то сажать, кого-то... Но лучше предупреждать эту тему. И они поэтому... Ну, как бы будут выпускать вот этих бешеных собачек своих для того, чтобы они продолжали эту тему торить. Ну, он же политтехнолог типа. Что вот вы не думаете, что вот здесь вот можно отсидеться. Вы должны вот поддержать Путина и Единую Россию. Поддержать, потому что это поддержать своих против врагов в лице Украины и ее президента. Вот для чего это все делается. Но это же ведь отражение того, что они понимают, что что-то идет не так. Они понимают, что ропот и раздражение есть. Страх есть одновременно. Конечно. Они понимают, ведь Путину важно. Да, ну вы-то пишите 80% в Единой России. Да, а вдруг им не понравится? А вдруг кто-то это использует как политический повод? Как предлог? Ну, а украинцы, что, просить не надо, они это поддерживают. Давай, ломай, бей, всех режь, режь, режь. А почему им этого не делать? Я все время задаю вопрос. Вы же с ними воюете, вы же их убиваете. Так они вам зла хотят. Что, правда, зла нам хотят? Ну, конечно. Вы же их убиваете, они вам зла хотят всего самого плохого. Чтобы вы умирали все. Понимаете? А там все еще царит вот это вот. Да вы знаете, что украинцы хотят? Вы знаете, что они хотят? Они нас всех убить хотят. Ну да. Они хотят всех смерти. Поэтому это больше к эмоциональному апелляция. Не к разумному. Ну, разумность вообще хромает, проигрывает. Да? Там, кто ее услышит сейчас, голос разума-то? Но в любом случае им важно, чтобы когда они выдадут эту заранее заготовленную цифру и результаты, чтобы она не привела хоть к какому бы то ни было возмущению. И поэтому выпускает вот таких пидорасов. Вот и все.
Разобрались с заявлениями, но, судя по всему, будут точно сгущаться над выборами в Российской Федерации. Еще раз, мы абсолютно несерьезно к этому относимся и не верим, что там будет настоящий плебисцит, но, тем не менее, есть некая накатанная схема, где делается вид, что кто-то кого-то выбирает, и в России привыкли, что это все проходит безопасно. А вот посмотрим, что будет к осени и что может измениться. Друзья, под завершение нашего эфира, естественно, я напомню вам о том, что сейчас самое время оставить свой лайк, кто еще этого не сделал, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф, прокомментировать те темы, которые вам кажутся самыми актуальными, потому что ваше мнение важно и нужно нам знать в том числе. Мы благодарим наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина за то, что вы были вместе с нами. И напоминаем вам вот о чем. В России очень часто в разных регионах, не то чтобы там было кого-то жаль, но тем не менее, жалуются на то, что нет оповещения о дроновой опасности. Почему нет? Потому что все блокируется. Белые списки, значит, и вот недорогим россиянам не нужно знать, что происходит. Власти не заботятся о безопасности. А если вы устанавливаете тот же VPN, если у вас есть возможность смотреть другие источники, в том числе читать телеграм-каналы, то вы сможете больше, в частности, позаботиться о своей безопасности. То есть это не только про YouTube, это очень широкий спектр, где вы можете этот VPN использовать, правда?
Точно так. Сегодня Фейгин VPN – это один, я хочу подчеркнуть, из многих, может быть, там какого-то определенного количества VPN, один из самых надежных инструментов. Вот. Для этого есть соответствующие мониторинги и так далее. Вы можете даже укаться, как мне сказали, это посмотреть. Это как бы даже и не секрет. Вот. Ну, вот этот генератор VPN, к которому подключен и наш VPN, является весьма надежным, стабильным, продолжающим хорошо работать инструментом преодоления блокировок. Вот. Вы можете в интернете набрать, почитать. Это означает, что, ну, в общем, мы выполняем очень важную и нужную работу по доступу наших зрителей, с одной стороны, YouTube-каналом, социальным сетям, но и пользование мессенджерами и всем остальным. То есть мы элемент обеспечения этой свободы, обеспечения этого доступа. У нас уже подключены тысячи людей, но нам всегда мало, потому что мы не хотим терять наших зрителей. Среди них есть много очень хороших, порядочных людей, которые думают так же, как и мы. Далеко не те, о которых я сегодня говорил в программе, они нам дороги, мы им считаем нужным помочь. Распространение нашего инструмента позволяет увеличивать число наших сторонников. Много, немного, но все равно это есть. Мне вот приходят письма, человек, например, говорит, знаете, я вот думал, что вы конченый мудак, нам вот все рассказывали, вы конченый. Я начал смотреть ваши эфиры. Господи, какой же я был дебил. Как я мог поверить в то, что мне говорили про вас и вот про таких, как вы, и так далее. Как? Вот как? Вы можете мне объяснить, что со мной было? Почему я этого всего не слышал? Почему мне это раньше не рассказали? Почему я не задумывался? Я начал задумываться. Я сначала с недоверием, потом начал проверять, что-то читать. Вы меня натолкнули на вещи, которые, боже мой, и у человека случилось откровение. Понимаете, на него снизошло откровение. И я ему уже для этого не нужен. Человек заработал мозг. Он включил нейронные связи, которые у него были полностью атрофированы, полностью отключены. Вот какой эффект производит просмотр таких программ, понимаете? Вот какой эффект. Ну, конечно, это не одноразовая вещь. Мы же не на 25-м кадре работаем, мы не зомбируем никого, у нас никакого НЛП. Мы просто людям говорим правду, ту, которая побуждает их искать, приискивать эту информацию, пытаться найти объяснение и посмотреть другими глазами на окружающую тебя в России жизнь. И как только он это происходит, у него вспышка как квантовой физики. Понимаешь? Господи, как так? Вот без этого первичного инструмента в виде Фейгин VPN эффекта этого добиться, ну, можно, но очень сложно. Поэтому, да, я призываю наших зрителей или тех, кто может передать эту информацию дальше из числа наших зрителей, через Фейгин VPN-бот в Телеграм-канале или через наш сайт feiginlife.net ее максимально распространить и самим использовать наш VPN для того, чтобы осуществлять эту тяжелую и, в общем, неблагодарную работу. Неблагодарную работу. Для нас важно не просто не терять, но даже увеличивать число нашей аудитории, особенно в России. Потому что многое из того, что мы говорим, направлено именно на эту часть. Вот так я думаю.
Так и есть, и никогда мы своих целей не скрываем, а прямо о них и говорим, что мы заинтересованы в том, чтобы наша аудитория с нами оставалась и, естественно, отслеживала все наши эфиры. Друзья, в любую непогоду, в любые обстоятельства, пока продолжается война, естественно, и наше информационное сопротивление тоже продолжается, и уже вечером в субботу мы вас приглашаем на наш следующий эфир. Не пропустите его, но для этого проще всего быть как раз подписанными на наш YouTube-канал, и тогда точно вы получите еще и напоминания и уведомления. А сегодня спасибо большое всем, кто был вместе с нами. Спасибо, что смотрели, слушали, комментировали и поддерживали. Спасибо и Марку Фейгину. Увидимся через несколько дней.
Спасибо, Алена. Благодарю всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Всем спасибо и до свидания.